Супруги Тихоновы вернулись домой около полуночи. Мария Владимировна спросила мужа: «Ну как, Алёша, ты остался доволен этой встречей?»
«Да, Машенька, очень доволен. Я боялся всяких каверзных вопросов и того, что кто-нибудь из воинствующих атеистов постарается сорвать это мероприятие. Но, слава Богу, все прошло хорошо».
«Да, слава Богу. Я тоже очень волновалась, особенно после того, как увидела среди присутствующих Семена Даниловича.
Я тоже заметил его. Он не задал ни одного вопроса, зато все время что-то записывал.
Может, он хочет теперь после всего услышанного уволить тебя?»
«Может быть. Но это не имеет сейчас для меня никакого значения.
Мы же с тобой знаем, что в жизни человека может произойти лишь то, что допустит Господь».
«Ты прав», — ответила Мария Владимировна. «А нам нужно молиться о его спасении».
«Да, давай помолимся прямо сейчас», — предложил Алексей Александрович. 10 мая Алексей Александрович пришел на работу за 20 минут до начала рабочего дня. Вскоре раздался телефонный звонок. Подняв трубку, Алексей Александрович услышал голос Семена Даниловича Жданова.
«Доброе утро, Алексей Александрович!»
«Доброе утро, Семен Данилович!» – ответил Тихонов.
«Прошу вас, срочно зайдите ко мне!»
«Хорошо, сейчас буду!» – ответил Тихонов. И в трубке раздались гудки. Алексей Александрович вздохнул и подумал о том, что, скорее всего, Жданов вызывает его, чтобы сказать об увольнении. Очень жаль. Не хочется уходить из института теперь, когда он может рассказать студентам правду о сотворении. Может объяснить им, что от их выбора зависит, где они будут в вечности. Еще раз обратившись к Богу в молитве, Алексей Александрович вошел в приемную ректора.
«Семен Данилович ждет вас. Проходите, пожалуйста», – произнесла секретарша, радушно улыбнувшись Тихонову. Открыв дверь, Алексей Александрович вошел в кабинет. Семен Данилович Жданов стоял у открытого окна и смотрел куда-то вдаль. Как видно, он задумался о чем-то, так как не сразу заметил вошедшего.
«Здравствуйте, Семен Данилович», – произнес Тихонов. Жданов оглянулся и, увидев коллегу, ответил на его приветствие, а затем сказал:
«Я очень рад, что вы пришли, Алексей Александрович. Хочу выразить вам свою благодарность за вечер вопросов и ответов, который прошел 7 мая».
Алексей Александрович, не ожидавший таких слов от своего начальника, не сразу нашелся, что сказать. А Семен Данилович, между тем, продолжал:
«Та встреча стала очень важной для меня. Я вот уже который день не нахожу себе места. Не могу думать ни о чем другом, и даже сон убегает от меня».
Только тут, после этих слов Семена Даниловича, Алексей Александрович заметил, что внешне этот человек, всегда пышущий здоровьем, заметно изменился. Лицо его приобрело какой-то землянистый оттенок, а под глазами появились синеватые тени.
«Вы нездоровы, Семен Данилович?»
«Да нет, я здоров. Только вот совесть моя больна. Она мучает меня вот уже 3 сутки. Я сейчас перед вашим приходом смотрел в окно. Наблюдал, как ветер гонит облака по небу. И думал, что я словно те облака. Всю мою жизнь был гоним ветром общественного мнения. В
всегда боялся идти вразрез с мнением большинства. А если понимал, что это самое большинство ошибается, старался убедить себя, что я неправильно понимаю обстановку. Я ведь в этом городе живу не так давно, и о моем прошлом здесь мало кто знает. Во времена Советского Союза я работал в обществе знания, читал лекции на тему «Религия – опиум для народа». Тогда я был уверен, что так в самом деле и есть. Подвергать сомнению теорию эволюции у меня даже и в мыслях не было. Я верил всему, что говорили и писали в то время. И вот там, в театре, я понял, что меня много лет обманывали, а я обманутый и сам пропагандировал тот обман. Я благодарен и вам, Алексей Александрович, Иван Петровичу Хлебникову за то, что теперь знаю правду. С чувством закончил Семен Данилович, и Тихонов увидел слезы на глазах ректора. Если бы я знал все это раньше, какого множества ошибок я смог бы избежать? «Слава Богу, вы все-таки узнали правду», — сказал Тихонов. «Да, я узнал. Но, к сожалению, я не биолог, и мне кое-что непонятно. Не могли бы вы, Алексей Александрович, когда будете свободны, уделить мне несколько минут?» «С удовольствием! Сегодня у меня нет лекций, так что я к вашим услугам!» «Хорошо. Тогда в театре вы сказали, что, допустим, найдя в пустыне автомобиль или даже часы, мы знаем совершенно точно, у этих вещей есть конструктор. И нам самим не нужно видеть его, чтобы понять это. То, что у живых организмов есть создатель, видно по их строению. Вся природа явно свидетельствует, что живые существа имеют своего Творца». «Да, я говорил это». «Не могли бы вы вкратце объяснить мне, что вы тогда имели в виду?» «Конечно же, могу. Все живые организмы очень сложны по своему строению, даже одноклеточные. Представьте, что у автомобиля отсутствуют колеса, и он никогда не сдвинется с места, даже если все остальные его детали в абсолютном порядке. У всех живых организмов есть множество таких деталей, без которых они не могут существовать. Все системы организма должны быть полноценными, и каждый орган на своем месте. Иначе организм не будет жизнеспособен. По теории же эволюции, органы и системы живых организмов развивались постепенно. Но с недоразвитыми крыльями ни одна птица не полетит. Это как у автомобиля. Без колес, руля и мотора он не поедет, как бы водитель ни старался. Это, конечно, образно, но, думаю, смысл вам понятен. Да, все ясно. Странно. Почему я так слепо доверял теории эволюции? Ведь сейчас я очень хорошо понимаю, что информация, заложенная в живых организмах, не может увеличиваться даже с помощью мутаций. А когда-то верил, что потомкам могут передаваться физические особенности. Вы правы, Семен Данилович. Информация не появляется из ничего, а особенности организма заложены в генах, улыбнулся Тихонов. Знаете, Алексей Александрович, я ведь всегда считал, если человечество все больше и больше раскрывает тайны Вселенной, значит, у нее нет Создателя. И все возникло само по себе. А сейчас вижу, как глубоко ошибался. Что же мне теперь делать? Я уверен, что Бог есть, но понимаю, что мой путь к Нему закрыт. Я сам закрыл его когда-то. А на воротах повесил огромный замок. Иисус открывает любые замки. Доверьтесь Ему, и вы никогда об этом не пожалеете. Я хочу это сделать. Но примет ли Он меня? Уж такого богоборца, каким я был, трудно найти. Семен Данилович, вам надо прочитать 9 главу книги Деяний. Думаю, вы поймете, что главное в отношениях с Богом – искренность и желание исполнять Его волю. У вас есть Библия? А как же? Конечно, есть. И не одна. В разных переводах, в том числе современных. И даже свидетели Иеговы. Я вам советую пользоваться синодальным переводом Библии. К сожалению, в современных переводах часто изменяют и даже извращают смысл Священного Писания, что может повредить душе. А что касается издания «Свидетели Иеговы», то эту книгу лучше сжечь. Они переделали Библию по своему усмотрению и, конечно же, будут осуждены Богом. И в чем же они ошибаются? Во многом. Например, Библия говорит о триедином Боге, Отце, Сыне и Духе Святом. Свидетели Иеговы отрицают божественность Христа и то, что Бог есть Дух, хотя в Святом Писании говорится об этом. Мне тоже трудно понять триединство Бога. Да, нам, людям, сложно, вернее, просто невозможно понять природу Бога. Наш разум слишком ограничен для этого. Так, например, даже самое умное животное никогда не сможет во всей полноте понять, кем является человек. И нам не следует заключать Бога в рамки человеческой ограниченности. Вы правы. Это слишком самоуверенно пытаться втиснуть Бога в человеческие понятия. Свидетели же Иеговы также отрицают воскресение Иисуса Христа, несмотря на то, что этому есть исторические свидетельства. Не только Новый Завет говорит об этом, но и в записях историков того времени содержится подтверждение в пользу воскресения Иисуса Христа. Об этом, например, пишет Иосиф Флавий в своих иудейских древностях. Звонок телефона прервал их разговор. Семен Данилович извинился и снял трубку. Поговорив по телефону, он сказал Тихонову: «Большое спасибо вам, Алексей Александрович. Вы помогли мне разобраться в очень важных для меня вопросах. Вы делаете очень нужное дело и можете спокойно работать дальше. Пока я буду занимать должность ректора, вас никто не будет беспокоить». «Благодарю вас за поддержку, Семен Данилович», – ответил Тихонов. Дома, рассказывая жене о разговоре с ректором пединститута, Алексей Александрович сказал: «Маша, ты помнишь, в книге пророка Исаии Бог говорит: «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Помню. Знаешь, я этот стих вспомнил, когда закончилась моя беседа с Семеном Даниловичем. Я ведь думал, что он скажет мне, чтобы я писал заявление об увольнении. А он говорил со мной о Боге. А напоследок сказал, что я могу и дальше говорить студентам о сотворении. Этот случай еще раз показал мне, что Бог сейчас так же силен, как и во времена Нового Завета, что Он и сейчас творит чудеса, возрождая духовно мертвых людей к новой жизни. И я понял, что нужно
больше доверять Господу. И очень благодарен Ему за этот урок.
Сергей Петрович и Любовь Александровна Калинниковы вернулись из туристической поездки по Европе в начале мая. Сергей Петрович был очень доволен этим путешествием. Они побывали во многих красивейших местах этого континента, посещали различные выставки, музеи и старинные замки, познакомились с известными людьми и замечательно отдохнули. Особенно радовало Сергея Петровича то, что его Любочка во время всего путешествия прекрасно спала по ночам, а днем была веселой и жизнерадостной, как во времена их юности. Да и внешне она заметно помолодела. Его здоровье тоже пошло на поправку. Сердце больше не давало о себе знать, и он даже не вспоминал о нем. Их время с самого утра и до позднего вечера было занято до отказа, и это не давало ни Любови Александровне, ни Сергею Петровичу вспоминать о том, что беспокоило их совсем недавно. И он, и она были очень довольны этим обстоятельством и старались вечером составить план на завтрашний день так, чтобы не было, что называется, ни одной свободной минуты. И вот теперь, вернувшись в свою страну, Калинниковы надеялись, что им и здесь будет чем заняться. Александр приобрел для них хороший, прочный дом с довольно большим участком на берегу полноводной, но не слишком широкой реки. Земля уже проснулась от зимнего сна и ожидала того дня, когда люди начнут с любовью обрабатывать ее. Оказавшись на своем собственном участке, Любовь Александровна с улыбкой ходила по мягкой теплой земле, планируя, где и что ей лучше всего посадить. Сергею Петровичу дом и участок понравились, хотя, конечно же, земли могло быть и побольше. Но это дело поправимое. Рядом неплохой участок с заброшенным садом. Видно, хозяева не часто наведываются сюда, а значит, нетрудно будет прикупить его, предложив кругленькую сумму. Ну, а для начала надо оборудовать пасеку, завести плодородную землю, купить саженцы и рассаду. В общем, дел хватит. Целый день приходится вертеться, как белка в колесе, так что от усталости, накопившейся за день, они крепко спят до самого утра, и никакие угрызения совести их не беспокоят. А что еще надо человеку? Трудись в свое удовольствие, питайся с собственной земли, да радуйся каждому новому дню. Так думали Калинниковы, и так они и жили. Вера очень любила весну. Конечно, ей нравились все сезоны. У каждого из них было свое очарование, свое отличие, своя прелесть. Но весна – это что-то совершенно особенное. Как интересно наблюдать за тем, как окружающая природа возрождается к новой жизни. Вот деревья, совсем сухие на вид, безжизненные, с голыми, изогнутыми ветками. Почувствовав тепло, просыпаются. За считанные дни набухают почки, а затем происходит самое настоящее чудо. Из почек вдруг появляются молодые светло-зеленые клейкие листочки, нежные и прозрачные. А может быть, вместо листьев из почек выглянут белоснежные или нежно-розовые цветы. Деревья тогда становятся нарядными, словно одетыми в прекрасные кружевные платья. Аромат от них в погожий солнечный день разносится далеко вокруг, и неутомимые труженицы-пчелы тут же прилетают, чтобы собрать сладкий нектар с распустившихся цветов. Весна в этом году для всех Тихоновых была особо примечательной. Впервые в своей жизни они встречали праздник Пасхи верующими людьми. У Веры и Володи дела в школе шли неплохо. Больше их никто не трогал и не запрещал говорить о сотворении. Директор ждал окончания учебного года, чтобы уволить непокорных учителей. А родители, которые не хотели, чтобы их детей учили сотворению, договорились с другими преподавателями биологии, чтобы ребята по этому предмету были аттестованы у них. Как и прежде, Вера дважды в месяц по пятницам проводила со своими восьмиклашками занятия для любителей природы. И почти каждую субботу ходила с ребятами в походы или в лес, или на речку. А иногда к расположенному вдали от города большому озеру, где весной было особенно красиво. Вот и в ту субботу перед праздником Пасхи Вера, собрав своих ребят, направилась с ними на озеро. Листья на деревьях еще не до конца распустились, и лес казался из-за этого прозрачным. Так весело было идти по узкой грунтовой дороге, бегущей к озеру. На обочине в ярко-зеленой траве мелькали полевые цветы, звонко пели в глубине леса птицы, а солнце, поднявшись высоко вверх, согревало всех своими нежными, еще совсем не обжигающими лучами. Время на озере шло быстро. Набегавшись и наигравшись, ребята вместе со своей учительницей расположились на теплой траве, чтобы подкрепиться и отдохнуть перед обратной дорогой. Вера разложила на траве клеенку, и все стали выкладывать свои припасы. У многих ребят из рюкзаков появились разноцветные крашеные яйца и золотистые куличи, украшенные белой с яркой присыпкой глазурью. Вот и хорошо, что они принесли все это. Есть прекрасный повод, чтобы именно сейчас рассказать им о предстоящем празднике, подумала Вера. «Ребята, не могли бы вы мне сказать, почему на нашей походной скатерти сейчас лежат куличи и крашеные яйца?»
«Так завтра же Пасха, Вера Сергеевна!»
«А в Европе на Пасху еще и разных зайчиков из теста пекут, очень вкусных, между прочим!»
«Ну, а в чем заключается смысл этого праздника, вы знаете?» — спросила Вера своих учеников.
«Нет, не знаем. Я не знаю. Я тоже не знаю», — раздались голоса.
«А я знаю. Этот праздник отмечает как пробуждение к новой жизни. Природа возрождается снова. Опять все вокруг расцветает».
Боря Крылов, до этого молча слушающий одноклассников, сказал:
«В этот день мы празднуем воскресение Иисуса Христа из мертвых».
А Саша Дмитриев добавил:
«Иисуса распяли за наши грехи, но Он в третий день воскрес. Именно поэтому последний день недели мы называем воскресением».
«Да, это так», — сказала Вера, а затем обратилась к Оле Масловой. «А ты что можешь добавить, Олечка?»
«Ребята правильно сказали. Иисус Христос воскрес. Смерть над Ним уже не имеет власти. И теперь тот, кто поверит в Него и раскается в своих грехах и ошибках, если даже и умрет, обязательно воскреснет».
«А как же зайцы, куличи и яйца? Их ведь всегда готовят на Пасху», — сказал кто-то из ребят.
Традиция красить яйца появилась у язычников как символ солнца и жизни. К Христу и Его победе над смертью разноцветные яйца не имеют никакого отношения, как и куличи, и пасхальные зайцы.
«А кто такие язычники?»
Язычники – это люди, которые поклоняются идолам или же творению, а не единому Богу, сотворившему все. И сейчас есть люди, которые думают, что их судьба зависит от расположения звезд на небе, а некоторые обращаются к духам умерших или, например, к духу леса. Многие люди верят в различные приметы, и чтобы не случилось несчастья, плюют через левое плечо и стучат по дереву. Все это – язычество. Человек должен обращаться за помощью только к Богу и Его Сыну Иисусу Христу, который взял на Себя грехи всего человечества. Вернувшись домой, Вера обнаружила на столе записку от мужа. Володя писал, что ему нужно срочно помочь брату на фирме. Жаль, а ей так хотелось поделиться с ним своей радостью. Дети сегодня так внимательно слушали ее рассказ об Иисусе Христе, задавали много вопросов, а перед тем, как отправиться домой, некоторые из них захотели обратиться к Господу с молитвой покаяния. Так здорово прошел этот день. Вера снова и снова вспоминала разговор со своими ребятами. «Все эти крашеные яйца, языческий символ жизни, пасхальные зайцы, любимое животное, придуманное людьми богини весны, говорят о том, что люди все-таки осознают. Они созданы для вечности. Души их стремятся к счастью и протестуют против смерти. Но, не зная истины, не имея или даже отвергая спасение, которое предлагает всем жителям земли Иисус Христос, люди стремятся удовлетворить жажду своей души жалкими подделками. И вот наступил этот долгожданный день, светлый день Христова воскресения. Отовсюду слышалось: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Вера, идя с мужем и родными в церковь, вспомнила библейские стихи. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». И «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Да, действительно, Христос воскрес! Она знает это совершенно точно. Он, ее воскресший Спаситель, возродил и ее к новой жизни. Он, всемогущий, изменил ее мировоззрение, меняет ее характер, привычки и желания. Вера вспомнила, как во время их летнего отдыха в Крыму, там, в Ялтинском доме молитвы, она наивно думала, что не имеет грехов. Как много изменилось с тех пор! И как она счастлива, что Господь нашел ее в этом мире, нашел тех, кого она любит. Вот только родители все еще противятся ему. Но она верит, они тоже будут спасены. Время в делах и заботах проходит быстро, и весна также быстро подошла к концу. Наступило 28 мая, день, в который в церкви готовились провести крещение для тех верующих, которые решили всю свою жизнь следовать за Христом. Место, где проводили крещение, было очень красивым. Речка здесь делала поворот, и на одном ее берегу образовался залив, по краю которого росли плакучие ивы, опуская в чистую прозрачную воду свои гибкие тонкие ветви, покрытые нежной зеленой листвой. Субботний день выдался пасмурным. Было тепло, но моросил мелкий освежающий дождик. Но разве может это стать препятствием для тех, кто решил заключить завет с Господом? Конечно же, нет. И уже к полудню поросший травой берег был заполнен людьми. Здесь было много верующих,
пришли также родные тех, кто готовился к крещению. Присутствовали и те, кто хотел просто отдохнуть в выходной день или, проходя мимо, решил посмотреть на предстоящее мероприятие. Проповедник прочитал небольшую проповедь. Хор спел несколько волнующих христианских песен, и люди в белых одеждах приготовились исполнить то, что заповедовал своим последователям Господь. Среди них были Надя, Вера, Володя, Мария Владимировна и Алексей Александрович Тихоновы, Тарас и Варя Беловы, Алла Ильинична Зотова, а также врач Иван Михайлович Рябинин. Всего в этот день принимало крещение 30 человек. Когда последний из крещаемых вышел на берег, из-за туч выглянуло солнце, и над рекой появилась радуга. Пастор, поздравив братьев и сестер, произнес: «Наш Господь Иисус Христос перед Своим вознесением сказал: „Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам“». Именно потому, что Господь дал нам это поручение, сейчас было совершено крещение. Священное Писание говорит о том, что крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. И я желаю всем вам, дорогие братья и сестры, исполнить обещание, которое вы дали Богу сегодня. А потом были поздравления, много добрых пожеланий и красивых цветов. Тех, кто заключил сегодня завет с Богом, поздравляли братья и сестры из церкви, поздравляли родные и даже совсем незнакомые люди. Вера и Надя были очень счастливы. Они в один день родились и в один день приняли крещение. И все же было обстоятельство, которое очень огорчало сестер. Их родители не захотели разделить с ними эту радость. Сергей Петрович и Любовь Александровна в это время занимались обустройством своего участка. «У них и так, как говорил Сергей Петрович, забот полон рот. Некогда им на какие-то глупости тратить свое драгоценное время». Не имея веры в Бога, Калинниковы не могли понять, насколько важным был этот день для их любимых дочерей. Да и их веру родители считали просто незаслуживающим большого внимания увлечением, которое скоро пройдет. Молодые любят выделяться из толпы чем-нибудь неординарным. На садовом участке Калинниковых все радовало глаз. Укроп, петрушка, салат и редис так и просились, чтобы их сорвали к обеду. На дальней открытой солнцу делянке пышно цвела садовая земляника, а на клумбе рядом с домом распустились прекрасные цветы. Сергей Петрович был доволен тем, что на его участке теперь красовалось 5 аккуратных ульев. И его давняя мечта завести пчел наконец-то сбылась. Ухаживая за своими любимцами, он нет-нет, да и поглядывал в сторону соседского заброшенного участка. Не помешало бы его приобрести. И вот однажды, в последний день мая, Сергей Петрович увидел, что дверь соседнего дома открыта. Недолго думая, он направился туда. Хозяином участка оказался молодой человек, лет 30. Познакомившись с ним, Калинников сказал ему о своем намерении купить этот участок.
«Да я и сам собирался его продавать. Мне срочно нужна машина. Только вы уже опоздали. Я пообещал уступить участок другому соседу. Он уже и задаток заплатил».
— сказал парень.
«Ну, а если я больше заплачу? Ты же согласишься? Деньги ведь лишними никогда не будут».
«Я-то? Конечно, соглашусь. Да вот только как быть с соседом? Он все-таки раньше вас обратился ко мне».
«Ну, из-за этого ты не волнуйся. Я сам с ним поговорю. Ты мне телефон только его запиши. Он ведь уже давно здесь не появляется».
Получив у парня нужный номер, Сергей Петрович, напевая, отправился к себе. Он решил пока ничего не говорить жене. Вот получит документы на участок, тогда и скажет. Пусть это будет для нее приятным сюрпризом. Увидев, что Любовь Александровна занята прополкой грядок вдали от дома, Сергей Петрович набрал номер человека, претендующего на облюбованный им самим участок. Договорившись о встрече, он не спеша пошел к жене.
«Любушка, дорогая моя хозяюшка, не пора ли нам с тобой пообедать?»
«Пообедать? А сколько сейчас?»
«Без 10:02».
«Хорошо, сейчас иду», — ответила мужу Любовь Александровна и поспешила в дом. Накрыв на стол, она позвала мужа. За обедом Сергей Петрович сказал жене, что ему нужно срочно съездить по делам в город. Любовь Александровна знала, что муж не любит, когда она проявляет слишком большую заинтересованность его делами, и поэтому не стала узнавать подробности, а только спросила: «У тебя будет возможность навести детей? Я бы свежей зелени им передала».
«Конечно же, я обязательно заеду к ним. Побывать в городе и не повидаться с детьми для меня это просто немыслимо», — ответил Сергей Петрович.
Любовь Александровна улыбнулась. Ей очень с ним повезло. Такого любящего мужа и отца трудно найти. Убрав посуду, она пошла на огород, чтобы сорвать для детей богатую витаминами зелень. А Сергей Петрович тем временем вывел машину из гаража и пошел переодеваться. Любовь Александровна приготовила то, что хотела передать детям. Написала Наде и Саше, Вере и Володе по небольшому письму и сложила все в яркие пакеты. Сергей Петрович уже был готов к отъезду.
«Когда думаешь приехать обратно?» – спросила его Любовь Александровна. «Если все пройдет гладко, буду к ужину. Но если немного задержусь, не волнуйся. До темноты обязательно вернусь», – ответил Сергей Петрович.
Потом он поцеловал жену, сел в автомобиль и направился в город. Любовь Александровна смотрела вслед удаляющейся машине мужа, пока она не скрылась за поворотом, а затем пошла заканчивать прополку грядок. К ужину Сергей Петрович не приехал, да и когда наступили сумерки, его еще не было. Любовь Александровна, утомленная работой в огороде и саду, не хотела возвращаться в дом, боясь, что как только она сядет в удобное кресло, сразу уснет. Как же хорошо было сейчас в саду! Воздух, напоенный ароматом трав и цветов, был приятно освежающим. Вдали, там, где сад переходил в смешанный лес, пели соловьи, а прямо над ее головой на темном бархате неба загадочно мерцали звезды. Любовь Александровна немного постояла так, а затем решила присесть на скамейку под вишней, чтобы дать уставшему телу возможность расслабиться. Слушая трели соловьев, Любовь Александровна мечтала о том времени, когда этот участок, который они вместе с мужем обрабатывают с такой любовью, превратится в чудесный уголок, куда будут с радостью приезжать любимые дочери со своими мужьями, а затем их прекрасный сад наполнится звонкими голосами внуков. Сергей Петрович вернулся домой за полночь. Не так-то легко оказалось уговорить опередившего его соседа. Никакие доводы не помогали. Пришлось пригласить его в ресторан.
Но и там он не сдавался, стоял на своем, и все. И только после того, как Сергей Петрович пообещал соседу походатайствовать об интересующем его деле в министерстве, тот согласился уступить участок. И то с условием, что там, в столице, пойдут ему навстречу. «Ничего, я своего добьюсь. Не было еще такого, чтобы я отступил назад, когда цель уже поставлена», – думал Сергей Петрович, возвращаясь обратно. К его удивлению, Любови Александровны в доме не было. Но потом он вспомнил о скамейке во дворе, на которой по вечерам, после трудового дня, так любила сидеть его жена. И действительно, она оказалась там. Усталость все-таки сморила Любовь Александровну. Мечтая о внуках, она незаметно для самой себя уснула. Сергей Петрович разбудил ее. Они ушли в дом и легли спать. К утру у Любови Александровны поднялась температура. Вечером, разгоряченная работой, она наслаждалась прохладным ветерком. Но когда уснула, не почувствовала, что становится холодно. Вот и простудилась. Сергей Петрович хотел привести к жене врача, но она убедила его, что в этом нет необходимости. Что делать в случае простуды, она знает, а всяких таблеток и лечебных трав у нее более чем достаточно. И действительно, температура у Любови Александровны через день снизилась, головная боль прошла, только вот кашель остался. 7 июня, занимаясь с пчелами, Сергей Петрович услышал, что его зовет жена. Оставив любимое занятие, он направился в дом. «Что случилось, Люба? Ты же знаешь, что меня нельзя беспокоить, когда я занят на пасеке». «Тебе из министерства звонят, а подойти к тебе поближе я побоялась», сказала Любовь Александровна, подавая мужу телефон. Сергей Петрович выслушал, что ему говорили. Задал несколько вопросов и, получив ответ, простился со звонившим ему человеком. Взглянув на жену и заметив, что она обеспокоена этим неожиданным звонком, он улыбнулся. «Все в порядке, Любушка, не волнуйся. Еще немного, и дело будет, как говорится, в шляпе. Не могла бы ты поставить самовар? Что-то хочется чайку попить». «Сейчас поставлю», — ответила Любовь Александровна. — «А к чаю что ты хочешь?» — «Да мне все равно. Главное, чай покрепче завари». Сидя за столом, Сергей Петрович сказал жене: — «Мне нужно срочно съездить в столицу. На день-два. Ты здесь останешься или побудешь в городе?» — «Здесь. Людей в поселке сейчас много, так что ты за меня не волнуйся». «А уезжать мне нельзя. Днем уже жарко, нужно поливать грядки. Иначе все засохнет, пока мы приедем». «Хорошо», — ответил Сергей Петрович, а затем спросил: «А из столицы тебе что привезти?» Любовь Александровна хотела ответить мужу, но поперхнулась и закашлялась. Кашель продолжался долго, и Сергей Петрович, к своему ужасу, заметил, что белоснежный платочек жены, который она держала возле рта, окрасился кровью. «Так, дорогая моя, хватит с тебя самолечения. Сейчас же собирайся, поедешь со мной в город. Я тебя отвезу к врачу и только потом поеду в столицу». «А как же огород?» – спросила Любовь Александровна, с трудом переводя дыхание. «Ты мне дороже любого огорода и всего, что есть вокруг. Но уж если тебя так волнует этот огород, я прямо сейчас договорюсь с кем-нибудь, чтобы его хотя бы через день поливали. Согласна?» Любовь Александровна кивнула в ответ. И Сергей Петрович ушел искать желающих заработать на поливке растений на их участке. Скоро он, довольный, вернулся обратно. «Все в порядке. Трое ребят согласились помочь, так что не волнуйся о своих растениях. Ну а теперь нам надо собираться». К 2 часам Калинниковы приехали в город.
Быстренько забежав в свою городскую квартиру, чтобы взять там необходимые ему документы, Сергей Петрович повез жену к врачу, которого считал лучшим в городе. Врач, осмотрев Любовь Александровну, сказал: «В легких все чисто, но бронхит все-таки есть. Ну, а кровь появилась, я думаю, из-за большого напряжения при кашле. Лопнул маленький сосудик, вот и все. Но чтобы быть абсолютно спокойным в отношении вашего, Любовь Александровна, здоровья, советую вам сделать рентгенограмму». «Хорошо», – ответила Любовь Александровна. Врач выписал направление на рентген и сказал: «Когда снимок будет готов, зайдите, пожалуйста, ко мне еще раз». Выйдя из кабинета, Калиниковы сели на стоявшие в коридоре кресла. «Мне надо торопиться, Любочка, чтобы я смог вовремя добраться, а ты, когда освободишься, съезди к Наде, она ждет тебя». «Ты звонил детям?» «Да, Надюша сейчас в городе. Верочка вместе со своими восьмиклашками ушла в поход с ночевкой, а Саша с Володей уехали куда-то по делам и вернутся только через 2 дня. Ну а Надя очень хочет себя увидеть. Говорит, что сильно скучает». «Да, Надюша нас с тобой очень любит». «Ну, а ты когда вернешься?» «Надеюсь, в четверг. Но могу и задержаться ненадолго. Я буду часто звонить тебе, так что ты можешь быть спокойна. Ну, а теперь иди, сделай снимок и поезжай к Наде. Она уже готовит праздничный ужин в честь твоего приезда». Простившись с мужем, Любовь Александровна поднялась на 3-й этаж и спросила у проходившей мимо медсестры, где находится рентген-кабинет. Он оказался недалеко. Только вот быстро сделать снимок не удастся. Людей перед кабинетом было много. Заняв очередь, Любовь Александровна села на свободный стул. Рядом с ней оказалась очень приятная женщина, вид которой говорил, что у нее какая-то серьезная болезнь. Эта женщина, с улыбкой глядя на Любовь Александровну, сказала: «Сегодня такая замечательная погода! Так душа радуется, глядя на чудесную природу! Воистину, Бог все создал с великой мудростью, и все творение славит Его! Хотелось бы, чтобы и люди были благодарны Богу за то, что Он делает для нас, людей». Любовь Александровна кивнула, но говорить в ответ ничего не стала. Что ей говорить, если она не верит в Бога, а значит, и не благодарит Его? Да и мысли ее были заняты совсем другим. «Как там муж? Успеет ли он вовремя добраться в столицу? Удачной ли будет его поездка? Как чувствует себя Надя? И зачем она затеяла приготовление праздничных блюд? Ей ведь все равно, чем дочь ее угостит. Главное, чтобы Надюша чувствовала себя хорошо. Нет ли у нее отеков на ногах? В последнее время почки у Нади стали хуже работать. Тяжело ведь трудиться на двоих. Ребеночек уже скоро должен родиться. И как там Верочка? Справляется ли со своими восьмиклассниками? Дети сейчас стали такими строптивыми и непослушными. И зачем ей понадобилось идти с ними в поход с ночевкой? Да и у Саши с Володей хотелось бы, чтобы дела шли хорошо. Ведь в последнее время им туго приходится. Николай все-таки хочет перебраться в Штаты. «Калиникова, пройдите, пожалуйста, в кабинет», – услышала вдруг Любовь Александровна. В кабинете она пробыла недолго и скоро опять вернулась на свое место. Нужно было подождать, пока снимок будет готов. Погрузившись в свои мысли, она ничего вокруг не замечала. и очнулась от детского плача, раздававшегося из открытой двери в рентген-кабинет. Посмотрев туда, Любовь Александровна увидела плачущего малыша, которого пыталась успокоить мама. А рядом с ними медсестра поднимала упавшие на пол снимки. Любовь Александровна поспешила помочь ей, и вскоре все снимки лежали на столе. Ребенок к тому времени уже успокоился, и можно было спокойно работать. Медсестра, улыбнувшись Любови Александровне, произнесла: «Большое спасибо вам за помощь! Вы ожидаете свой снимок? Как ваша фамилия?»
«Калинникова».
Медсестра, взглянув на стол, взяла направление Любови Александровны и снимок, лежащий под ним, и протянула Калинниковой. «Вот, возьмите, все уже готово».
«Большое спасибо», – ответила Любовь Александровна, взяла снимок и направилась с ним к врачу.
Врач внимательно изучил снимок, а затем сказал каким-то странным голосом: «Ваш муж, Любовь Александровна, обеспокоен вашим здоровьем. Он просил меня сделать все возможное, чтобы вы поскорее поправились. Поэтому я хочу, чтобы вас обследовали в нашей больнице. Я сейчас сделаю нужное распоряжение, а вас прошу пройти в 20-ю палату, самую лучшую в нашем учреждении. Там вы будете одни, и уход за вами будет на самом высоком уровне». Врач нажал на кнопку звонка, и в кабинет вошла медсестра. «Проводите, пожалуйста, Любовь Александровну в 20-ю палату». Любовь Александровна, не ожидавшая такого поворота событий, даже не нашлась, что сказать врачу. Она молча взяла свою сумочку и пошла за медсестрой. Оказавшись в палате, она села на стоявшее у окна кресло и набрала номер мужа. Резкий звонок, раздавшийся из ее сумочки, заставил ее вздрогнуть. По какой-то причине телефон мужа остался у нее. «Ну вот, теперь даже связаться с Сергеем не могу. Что за рассеянность у меня? Это же надо, вместо того, чтобы положить телефон мужа в дипломат, сунуть его в свою сумочку». Встав, Любовь Александровна подошла к окну и открыла его. Как хорошо было на улице! Под окном рос большой куст сирени, и аромат чудесных цветов наполнил комнату. При взгляде на ликующую природу казалось, что в мире нет ничего плохого. Ни слез, ни страданий, ни болезней, ни смерти. Любовь Александровна прислушалась к себе. Нет, ничего не болит. И даже кашель уже давно не беспокоит ее. Ну что же, обследоваться так обследоваться. Хуже ей от этого не будет. Наверное, это Сергей настоял на обследовании. Как видно, его очень испугал вид крови на ее носовом платке. Значит, праздничный ужин не состоится. Надо позвонить Надюше, чтобы больше ничего не готовила. Набрав номер дочери, Любовь Александровна сказала ей, что ее положили в больницу на обследование. «Мамочка, я очень хочу увидеть тебя. Жди, я скоро приеду к тебе», — сказала Надя и спросила: «Может быть, ты что-нибудь хочешь? Что тебе привезти?» «Привези немного фруктов, а больше ничего не надо. Захвати только зубную щетку и пасту».
«Хорошо», — ответила Надя и, простившись с мамой, пошла переодеваться.
Через полчаса Надя, поставив машину на площадке перед больницей, вошла в здание. Поднявшись вверх по лестнице, она остановилась, чтобы немного отдохнуть. В это время из ближайшего кабинета вышла медсестра и, увидев поднимающихся по лестнице медработников, сказала: «Пока вас не было, у нас тут такое случилось!»
«И что же у вас такое случилось?» С иронией произнесла одна из женщин.
«Не смейся, тут не до смеха», — ответила медсестра. А затем вдруг спросила. «Помните Сергея Петровича Калинникова, перед которым чуть ли не весь город многие годы заискивал?»
«Помним, ну и что? Он-то ведь на пенсии уже».
Надя, услышав, что говорят о ее отце, хотела пойти дальше, так как не собиралась подслушивать чужой разговор. Она наклонилась, чтобы поднять сумку с вещами, которые приготовила для мамы. Как вдруг до нее донесся громкий голос медсестры.
«Так вот, его жена сегодня поступила в наше отделение. Можете себе представить? У нее рак легких в последней стадии».
Услышав это, Надя вскрикнула и потеряла сознание. Находившиеся недалеко от нее люди успели подхватить ее, и через несколько минут она пришла в себя. Но увидеть маму в этот день Надя так и не смогла. Из-за нервного потрясения, вызванного известием о страшной болезни мамы, у нее начались схватки, и ее увезли в роддом.